В Онтарио после апрельских каникул не открылись школы. Всех учащихся перевели на дистанционное обучение. Премьер Онтарио Даг Форд заявил, что при текущих темпах распространения COVID-19 открывать школы пока рискованно. О плюсах и минусах виртуального образования, об учебе школьников в эпоху пандемии корреспондент радио «Мегаполис Торонто» Марина Береговская поговорила с Еленой Бакушевой, учителем Winfields Middle School, Торонто District School Board. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже достаточно давно работаете в системе образования Онтарио. Вы работаете учителем в обычной школе Торонто, в Middle School. Как сегодня строится система образования, с чем вы столкнулись, и, соответственно, плюсы-минусы, исходя из сегодняшней ситуации?
Ну, конечно, мы здесь будем говорить о той критической ситуации, когда нам приходится работать или в школе, или, как на следующей неделе, мы начинаем работать опять онлайн. Прежде всего, меня всегда задают мне вопрос о том, что какие плюсы и минусы онлайн-обучения. Ну, естественно, самый большой плюс – то, что мы, находясь в изоляции в собственном доме, не распространяем вирус и тем самым сохраняем здоровье и учителей, и учеников. Но должна сказать, что онлайн-обучение – это обучение, которое не приносит результатов. 2 года тому назад, скорее всего, можно сказать о том, что когда правительство Форда объявило о том, что в хай-скул будут какие-то предметы онлайн, учителя были категорически против и даже ходили на демонстрацию против этого проекта. Теперь мы понимаем, что онлайн-обучение – это реальность сегодняшнего дня, и, скорее всего, какие-то предметы перейдут онлайн. Естественно, я говорю про high school, про в старших классах, то, что называется в русском языке. Сейчас онлайн-обучение, естественно, при таких условиях, в которых мы сейчас работаем, оно неэффективно. Объясню почему. Потому что когда учитель занимается с большим классом, в классе от 22 до 30 человек, в таком случае мы не видим класс, мы не контактируем с классом напрямую, мы не видим результатов. То есть ты не можешь изменить динамику урока, у тебя есть план, который ты выполняешь. Дети неактивны. Все учителя, коллеги делятся одним и тем же впечатлением, что дети достаточно пассивные. Несколько человек, 3-4 человека работают онлайн, задают вопросы, добавляют, делают какие-то комментарии. Весь класс сидит и слушает. Слушает он или чем-то другим занимается, нам неизвестно, даже если камера включена. Должна сказать при этом, что мой опыт показывает, что онлайн-обучение очень эффективно. В каком случае? Когда группы маленькие и когда дети мотивированы. Это мой личный опыт. Я работаю не только в общеобразовательной школе Торонто, но также работаю в частной школе. И там у меня группы по 4, по 5 человек. В таком случае можно работать, и можно работать очень хорошо. Потому что это практически частный урок, и с каждым можно достаточно много общаться, и ты видишь детей, и они все время концентрированы на тебя. Ты делишься экраном своим, ты показываешь на все их индивидуальные ошибки. Соответственно, получается качество образования.
Елена, до того, как школы перешли в онлайн-обучение в начале апреля, в конце марта, как строилась учеба в средней школе в Онтарио? Все ли дети находились в масках, можно ли им было выйти из класса и так далее?
Я объясню, что сейчас происходит в школе. Значит, все дети ходят в масках, и должна сказать, что в этом смысле они очень дисциплинированы. Они входят в масках, они входят в класс, они обязательно дезинфицируют руки, они выходят из класса, они дезинфицируют руки, это уже привычка. Они прекрасно знают, что не нужно подходить друг к другу и обниматься. Но, честно говоря, они все-таки подходят друг к другу. Дистанцию 2 метра никто не держит. Должна вам сознаться. По одному выстроить детей и строим провести их на улицу, как мы это делаем во время перемены, как мы это делаем во время обеда. Вы знаете, это очень сложно. Дети есть дети. И построить их как солдат, это оказалась невозможная задача. Условия такие, что мы должны, к сожалению, сейчас преподавать все предметы, потому что дети сидят изолированно в классе, они не имеют права переходить из класса в класс, то, что здесь называется rotation, то есть менять учителей. Минимум учителей приходит в класс. То есть я основной учитель, который даю им все предметы. Я преподаю математику, я преподаю естественные науки, я преподаю географию, я преподаю историю, я преподаю французский, я преподаю также рисование. Музыка, физкультура и английский, то есть вот еще три учителя приходят в этот класс. Опять-таки это для того, чтобы изолировать детей от контактов по школе с другими учителями, с другими классами и так далее. Говоря про эту систему, когда я должна преподавать все предметы, честно говоря, это не есть незаконно, потому что прошу обратить внимание, что high school в русской системе начинается с 5 класса. Здесь high school начинается с 9 класса. То есть, включая по 8 класс, дети находятся в нашей системе, по русской системе, они находятся в начальной школе. Там, где по закону все предметы могут преподаваться одним человеком. И здесь это не связано с каким-то актом, который идет вне закона, в разрез закона. Нет, нет, это все абсолютно законно.
Понятно, что это очень большая нагрузка на учителей.
Очень большая, да. Приходится самой сначала все выучить, чтобы потом преподавать. Качество, естественно, падает, потому что я хорошо преподаю французский, но насколько хороша я в естественных науках. Это зависит еще от, естественно, от ответственности каждого учителя. То есть один готовится, другой не очень.
Елена, а что бы вы могли посоветовать родителям вот в условиях онлайн-обучения? На что им надо обратить внимание?
Я думаю, что почаще разговаривать просто с детьми. И если ребенок закрылся в своей комнате, это не значит, что он занимается. То есть найти какие-то пути контакта с детьми и помогать ему по той же самой математике. Или даже по французскому родители всегда могут помочь. Даже если они ни слова не знают по-французски. То есть попросить его тот же самый что-то, проспрягать глаголы или, возможно, просто его послушать. То есть ребенок должен сказать: мне задано то-то, и то-то, и то-то, послушай меня, пожалуйста. Даже если мама, папа не понимают. Но одно только то, что его слушают, этого ребенка, ему уже будет от этого какой-то стимул. А если его еще и одобрят, что маме, папе понравилось его произношение, понравилась скорость речи, ну, подбодрить его, это всегда помогает. То есть вдохновить. Больше, да, контактов, я бы сказала. Да. Больше времени проводить с ребенком.
Были ли случаи заболевания коронавирусом в вашей школе и предлагали ли учителям вакцинироваться?
Да, случай был. В нашей школе был случай в одном классе. Этот класс ушел на 2 недели на карантин, потом он благополучно вернулся. Вакцинировать нас будут. Мы уже получили много-много писем по этому поводу и от профсоюза в защиту нашего здоровья, а также и от администрации школы, и из борда. Да, легко было позвонить и назначить время на прививку. Моя прививка, допустим, 4 мая будет.
Спасибо вам за это интервью. Желаю всего самого хорошего и здоровья.
Спасибо большое, вам того же. Спасибо, до свидания.